Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и сейчас в нашей студии политолог, американист, преподаватель МГИМО, публицист Виктор Мизин. Здравствуйте, Виктор Игоревич.
Здравствуйте, очень приятно.
С Виктором Игоревичем попытаемся разобраться в том, что происходит в Соединенных Штатах Америки, а именно там свое памятникопадение. Если у наших соседей Ленина пад был, то там сейчас Ли пад. Кто там еще может упасть, я уж не знаю. Так или иначе, там падают памятники лидерам конфедератов. Вспомнили и откопали труп гражданской войны еще 19-го столетия. Как это происходит, за счет чего, не очень понятно.
Ну, вы знаете, как не вспомнить тут нашего незабвенного Виктора Степановича Черномырдина, такого не было никогда, и вдруг опять. В общем-то, американцы очень гордились, что общество примирилось, и примирились враги в гражданской еще тогда войне, и казалось, никаких проблем, и, в общем-то, решена проблема сегрегации где-то в 90-е годы. Но вот буквально в последние, ну, наверное, 5 лет, я связываю это с президентством Обамы, вдруг началась радикализация общества. С чем это связано? Прежде всего, изменился социальный состав Америки. Не только черные, так называемые афроамериканцы, очень много появилось этих так называемых чиканос, то есть людей из Латинской Америки, которые абсолютно не интегрировались. То есть вот того плавильного котла, которым Америка гордилась, да, ну, мы помним фильм «Крестный отец», там вот даже эти сицилийцы, сохраняя свою, так сказать, самобытность как итальянцы, все-таки они мечтали стать американцами. Эти люди не хотят стать американцами, они сохраняют и язык, и культуру, и все, и уже многие штаты билингвальные, особенно на юге Америки, и это меняет и политику, и социальную среду. Второе, очень усилилась левая составляющая, ну, Россия традиционно страна левой идеи, но и Америка поделилась пополам, вот эта демократическая тусовка, вот эти все, вот эти там вот анархисты различные, троцкисты, которых раньше не было заметно, сейчас это становится, как мы видим, по последним вот всем этим маршам и парадам, очень такой влиятельной силой. К этому примыкают и ориентирующиеся на демократическую партию СМИ, а сама демократическая партия очень полевела. Ну, вернее, она опять же раскололась на правых, там, ну, типа Клинтон, Обамы, и на очень сильную левую сторону, ну, вот, в частности...
Берни Сандерс.
Да, Берни Сандерс и многие другие. И это уже совершенно другая Америка. Ну, конечно, хочется верить, что она не развалится, и, как всегда, такой кризис Америка преодолеет, как она преодолела кризис там 60-х годов сегрегации, когда тоже была практически гражданская война. Как она преодолела, кстати, вот я сейчас, у меня был курс по истории Америки, ну вот как раз гражданской войны, ведь там тоже шел брат на брата, и там тоже общество раскололось пополам, и даже многие...
Прекрасно понимаем, но это было когда? Просто если сейчас этот труп откопали, и вдруг он оказался живым, значит, страсти-то никогда толком и не затухали.
Я не знаю, можно ли говорить на вашем канале, но ведь вы знаете, казалось бы, у нас примирились красные с белыми, но и мы видим сейчас, что гражданская война, ну, по крайней мере, латентно не окончена. Пускай красной идеи приверженцев у нас больше, но и у нас эта проблема существует.
Так как, мы-то полагали, как, что да, это именно что как, наша как, проблема, да. Потому что вот как раз мы приводили...
Оказалось, что то же самое. Вообще, вот это, я всегда об этом говорил, у нас с американцами, мало того, что мы всегда все свои победы и поражения мерили, это всегда шкала наша была с времен там, да, Советского Союза, но у нас очень много и в истории. Они шли на Запад, мы шли на Восток, они гордились тем, что они великие, мы великие, они правили половиной мира, руководили, и мы в Советском Союзе половиной мира, и в менталитете, в генетике у нас это остается. Но Америка сейчас, вот действительно, она становится другой, она стоит на пороге серьезнейшего кризиса, и опять вот возвращаются все эти дьяволы, ну, которые, в общем, заставляли вчерашних друзей, всех тех, кто в войне, значит, с Мексикой 48-го года воевал вместе, потом они стали стрелять и убивать друг друга. Я говорю там о генерале Ли, который воевал вместе с тем же Улиссом Грантом в Мексике. То же самое, что у нас было в гражданскую войну. Как эта проблема будет... И я все это связываю с тем, что что демократы, все-таки я считаю, которые не смогли руководство демократической партии, так называемый Бауэр-стрит, вот эта машина, смириться с тем, что Трамп победил. А Трамп же победил не просто так, это не то, что он такая выдающаяся личность. Происходит действительно смена элит в США. Если раньше правила вот эта такая финансово-олигархическая элита, так сказать, уолл-стритская, которая, значит, в тесной связке со СМИ, вот, это в основном такая еврейская буржуазия, демократическая партия ориентирована. Теперь приходят другие слои элиты. Это те, кто хотят возродить промышленность в Соединенных Штатах. Не случайно этот лозунг Трампа, что давайте вернем обратно из Китая, из развивающегося мира индустрию к нам и создадим новые рабочие места. И это силовые ведомства, которые его опор. Но не случайно в его администрации в основном все это бывшие генералы отставные еще с времен там, администрации Рейгана. Значит, смириться они не могут. Идет страшная кампания. Я это связываю с маккартизмом. Мы вот тут, значит, с академиком Роговым, научным руководителем Института США Канады, были в июне. Очень интересная поездка. Встречались с очень многими гуру там и демократической, республиканской партии. Значит, Джек Тлэг, ну, разница во времени. И вот, значит, встаешь ты, я там где-то в 6 утра начинаю смотреть все каналы. Угу. Но это действительно страшно, это как геббельсовская пропаганда. По всем каналам идет что? Что Трамп это русский агент, что вот открыли письмо, ну, просто бред там Путина, который написал Медведеву, что надо, значит, вот и точно мы знаем, это вот из Кремля утечка, там какой-то агент, мы не можем имя раскрыть, он написал Медведеву, что надо Трампа к власти принять, и это идет по всем каналам. Ну, то есть это доходит уже до бредятин, или там встречаешься с людьми, ну, очень ответственными, там, ну, бывший первый замминистра обороны, он говорит, точно я знаю, что вы, русские, влезали, значит, во все наши эти сайты, во все сети, этим занималась ГРУ, этим занималась ФСБ, созданы специальные хакерские компании, вот у меня там, значит, схема, и даже я не хочу ничего слышать, никаких оправданий, мы это знаем точно, но не можем сказать, так сказать, реально подтвердить, потому что, чтобы не раскрывать наши методы.
Я на что обращаю внимание? Ваш коллега, американист Дмитрий Дробницкий, он уверен, что вот в случае с памятником генералу Ли и тем, что последовало, это уже такая новая социальная технология, если хотите, которая, видимо, в Соединенных Штатах имеет свою почву. Насколько вы увидели эту социальную технологию? В чем она заключается? Как это выглядит?
Я еще раз говорю, что никогда эта левацкая тусовка, она всегда маргинальной. И вдруг она...
Была в Соединенных Штатах всегда.
Да, была в Соединенных... И не случайно это сравнивать с тем, что творится на Украине. Действительно, очень много параллелей. И на Украине этого раньше не было. И вот вдруг эти люди начинают топтать статы. Люди гордились. Меня, например, привели на это поле Геттисберга, ну, это типа нашего Бородино, да, но только там со своими дрались. И действительно, памятники и тем, и этим, потому, и уважение, да. Ну, как у нас уважают могилы там павших, скажем, немецких солдат и там фашистских, да, и
ухаживают. Ну, с немецкими сложнее, но с французами точно.
С французами, да. Ну, и за немецкими, кстати, ухаживают, вот. И люди гордились этим, ну, да. Потому что если доходить до маразма, тут можно сказать, пойти вслед за Трампом, сказать, а кто был Вашингтон, а кто был Джефферсон, который вообще там жил с этой мадам Хеннингс, с черной рабыней. Вот уж кто были плантаторы. Да и давайте разберемся, что сам у нас, так сказать, чтимый революционером честный Эйб Линкольн, да, он такой тоже по нынешним меркам, если подходить, это же расист, потому что весь его анти-такой рабовладельческий этот, он был такой вполне умеренный, и он рабство допускал, он только не допускал работорговли. Не случайно даже в его республиканской партии, которая тогда была прогрессивной, в 1854 году, очень была сильна такая часть реальных республиканцев, которые считали, что он слишком такой мягкотелый и вообще потворствует южанам.
Насколько этот спящий конфликт был актуален в Соединенных Штатах? Я вот в чем пытаюсь разобраться. Просто я представляю себе картинку. Вот,
я же сказал, он не был.
На территорию Российской Федерации. Угу. Вот, предположим, появляются некие джентльмены, которые приезжают в Малоярославецкий район Калужской области к Черноостровскому монастырю откапывать могилу французского генерала, который реально там лежит. И все это под улюлюканье, они, значит, откапывают его и куда-нибудь там, не знаю, сжигают, развеивают по ветру. Это будет выглядеть как минимум смешно. но и страшно.
Вы сами сказали, ну, во-первых, тут нельзя с моей подругой Марин Ле Пен, что действительно, несмотря на то, что там и Москву жгли, и был Наполеон, у нас к французам особые отношения. Но все-таки это иностранцы, и вы сами правильно сказали. А тут речь идет о том, что это те же самые американцы, да, которые, может, еще больше американцы, ну, чем многие антирабовладельцы.
Проблем-то никогда не было.
И они перетекали,
всегда, конечно, там развивался.
И они так нет, он во многих штатах был, вот я не знаю, сейчас уберут или нет, просто флагом штата. И эта проблема для меня, ну вот я давно и в Америке бываю, и слежу за ней, она возникла, ну, буквально, вот я не случайно начал с того, что такого не было никогда, и вдруг опять это возвращаются какие-то черти, ну, буквально даже из 50-х годов, там, когда там, помните, вот Куклукс Клан там,
да,
линчевал и прочее. Кстати, тоже Куклукс Клан, это откуда идет, это все последствия, так сказать, южан, которые были разгромлены и которые решили мстить, и вот, значит, что такое белый балахон, почему это, значит, дух или призрак убитого конфедератского солдата. То есть у нас такого не было, ну, у нас это можно сравнивать, ну, только с тем, например, если бы, ну, у нас красная идея сильнее, чем белая, да, все-таки у нас до сих пор и про Чапаева там, и Котовского, это до сих пор ну, герои.
Была победа Великой Октябрьской, да, социалистической, вот, революции.
Нет, и до сих, да, пор у нас все-таки, ну, у нас Колчак не реабилитирован, мне простите, и до сих пор засекречены документы. Так это вот было то же самое, что стали бы выкапывать, ну, у нас, правда, им и памятником нету, там, какого-нибудь Юденича могилы и сжигать. Но у нас это опять не работает. Почему все-таки Колчаку у нас памятников нету, и даже спектакль про него был запрещен.
А но это произошло сто лет назад у нас, угу, относительно недавно. Там же, в Соединенных Штатах, это произошло, ну, совсем уже, вот поэтому я и сравниваю, угу, с войной 1812 года. То есть ни свидетелей, ни живых, ни полуживых, ни каких-то там действительно свежих ран не было.
Потому что это символ. Это символ, и я согласен с теми нашими комментаторами, которые считают, что катализатором или там стимулом этого послужило то, что вот, значит, демократы, их верхушка, их пиарщики, они сильнее пиарщиков республиканских, да и сама республиканская партия от Трампа сейчас уже так как бы пытается отодвигаться. Но понятно, что уже вот этот русский след, ну, он уже надоел, и он уже, ну, действительно смешон, уже там из утюга лезет, да, что, значит, Путин там уже вертит выборами там в 21 штате. Это как бы отодвинулось, и тут, значит, нашли, я считаю, ну, это очень выигрышная вещь, что кто такой Трамп, это фашист. Хотя он сказал, с моей точки зрения, очень правильную вещь, что, в общем-то, тут винить надо обе стороны. Ведь когда эти антифа, во-первых, это хорошо организованные, проплаченные толпы или группы, ребята, которые приходят в черных шлемах, в защитных...
с бейсбольными битами.
Экипировки с битами и там с прутами, ну, понятно, что это не мирные там тетеньки, демонстранты, но вы посмотрите, какая волна, и я думаю, что так же, как были проплачены и организованы вот первые эти марши, когда только-только избрался Трамп, тут, конечно, ну, видна лапа демократической партии, то есть они будут не останавливаться ни перед чем, и вот уже вчера, там, позавчера появилась статья в «Нью-Йорк Таймс», а место президента у нас вакантно или свободно, но сделать это все-таки, мне кажется, будет очень сложно, потому что если брать, по-моему, это вторая статья Конституции, чтобы был так называемый импичмент, это должна быть, значит, государственная измена, или, значит, доказан факт взятки, или какое-то другое страшное преступление, ну, в чем Трампа не увлекая, ну, не обрекая его ни на какие муки, но сказать, что он изменил там с Россией, ну, тоже нет доказательств. Я просто думаю, что они будут психологически его изматывать. Вот вы знаете, видел я посла нашего Кисляка перед его отъездом, ну, сильный человек, но когда тебя все время называют шпионским там, руководителем шпионской мафии в США, конечно, это, ну, сказывается на человеке, и, конечно, чисто психологически идет огромное давление на Трампа. Я не помню ни одного американского президента, которым выставляли таким уродом, идиотом, фашистом, я не знаю, извергом, там, неспособным править Америкой.
Еще одно важное уточнение. Если мы говорим об этом как о некой социальной технологии, насколько она управляема? То есть сейчас этот процесс, предположим, запускают искусственно во, да, многом, а дальше каковы последствия могут быть? Если вот сейчас этот маховик раскрутят, если памятники генералу Ли везде посбрасывают, я не знаю, запретят флаг конфедератов, то дальше-то что будет?
Ну, я говорю дальше, но я надеюсь, что не заставят Вашингтон переименовывать, потому что, я еще раз говорю, это был ну, тоже страшный рабовладелец, но действительно мы вот любим сейчас говорить об информационных войнах, о гибридной войне, это сейчас самая модная тема, да, ну, и у нас полагают, что американцы, ну, и мы в этом сильны, уж если говорят, что автор вообще идеи гибридной войны, это наш начальник генерального штаба Герасимов, но американцы уж тем более в этом традиционно сильны, уж если мы говорим, что там и оранжевые войны, там этот господин Шарп или кто, они там все планировали и были идеологами этого, и, конечно, это СМИ, это страшная машина. Я не знаю, ну, может быть, какие-то местные газеты и, наверное, одна станция Fox. А вы представьте, когда все американские СМИ, там Wall Street, ну, все крупнейшие СМИ, там, назовите любое, уж CNN-то точно фейк-ньюс, которым он обзывает, денно и ночно льется вот буквально геббельсовская пропаганда, там, ну, Маккартни отдыхает.
Остановить-то потом этот процесс?
Нет, это не только остановить, и все мы знаем, не надо быть большим специалистом, мы как раз вот тоже делали об этом доклад. Это ведь формирует, ну, когда тебе все время бьют, бьют, бьют по голове, ты потом начинаешь в это верить. Но мы говорили, что насколько мощно российское телевидение, что оно формирует картинку, и бороться с этим никакому интернету не под силу. А тут, когда еще и все интернет, там, за исключением мелких, а, значит, каких-то очень небольших протрамповских сайтов, в основном вот льют этот поток, что президента вон. Мне это напоминает вот ту кампанию, ведь кто привел большевиков к власти, я говорю, это не нравится очень у нас, нашим либеральным интеллигентам, интеллигенция российская, которая создала вот тот фон информационный, что Николашка царь идиот, и надо что-то делать, власть пора менять, она прогнила.
Да. Милюковская, да. Что это, глупость или предательство?
Так? Вот, то же самое в Америке, и, конечно, даже на сторонников Трампа это где-то действует, потому что я думаю, я не ошибусь, я скажу, что он сам заметался, и многие, даже его сторонники говорят, надо быть посильнее, нужны какие-то дела. А мы видим, что даже во внешней политике, ну, даже с Россией он ничего не может делать. Идет какое-то вот заявление, что да, я там с Путиным хороший он парень, надо что-то говорить, потом молчание, и потом идет подписание, значит, этих, этого закона о санкциях. То есть он мечется и какое-то, и обвиняет, во-первых, администрация не сформирована, там никого нет в Госдепартаменте, который восстал против него, да, после того, что он сказал, что спасибо Путину, что выгнал. Вот. То есть этот человек, против которого восстал истеблишмент, а с этим бороться очень тяжело, и пока себя вот он таким сильным лидером, ну, даже, я бы сказал, многие его сравнивают с Хрущевым, кто-то с Ельцином, ну, ему бы надо быть сильнее по-ельцински, а он явно прогибается под давлением этого истеблишмента.
Хорошо, паны дерутся, у холопов чубы трещат, и вот я пытаюсь понять, где сейчас проходит линия фронта в Соединенных Штатах Америки, и насколько вообще можно сейчас всерьез говорить о некой линии фронта. Именно внизу, там, где сами граждане выяснять начинают отношения.
Внизу, значит, это кто? Значит, еще раз, вот я повторяю, что вся, смотрите, демократическая тусовка, извините за это такое слово, значит, подавляющее большинство СМИ, вся либеральная интеллигенция, Голливуд, все, так сказать, выдающиеся деятели культуры, большинство бизнеса финансового, уолл-стритовского, все против Трампа, говорят, какой ужас. Уже начались, так сказать, уже бегут с корабля, уже начались отставки, то есть многие люди уже пытаются от него дистанцироваться. Кто остается с ним? Это силовики, это многие военные, которым он нравится. Хотя, например, многие в разведсообществе, когда говорят у нас о ЦРУ, что это какая-то... Вы не представляете, насколько политизировано ЦРУ, которое стало и частично ФБР, которое стало фактически, ну, каким-то инструментом в руках деятелей Демократической партии, что мы видели с Коми там и с этими представителями даже Агентства национальной безопасности, которые, в общем, предали своего президента, что вообще никогда не было. А за Трампа, значит, вот немножко армии, ну, немножко каких-то молчаливых, может быть, в развед- и контрразведывательных структурах. И я думаю, вот эта простая Америка, которую такие вот эти roughnecks, да, вот, то есть эти простые работящие ребята, забитые, которым вот эта политкорректность уже сидит здесь, которые любят порассуждать, что черный расизм. Ну, действительно, попробуйте в Америке что-нибудь сказать, что там против черных, да, так называемых афроамериканцев. Вы сразу станете буквально изгоем. Но голос их пока очень не слышен, а, как говорят последние опросы, даже среди них падает поддержка Трампа, потому что многие из них считают, что он предал свои предвыборные обещания, то но он действительно заметался. Он...
Тот самый железный пояс, да, уже начинает негодовать.
Он уже начинает негодовать, то есть ему хотелось бы видеть более, может быть, сильного Трампа, а Трамп пока ведет себя, я говорю, вот, ну, как-то из огня да в полымя, то есть вот какой-то сильной руки лидера мы здесь не видим, и на этом фоне, значит, комментарии многих моих знакомых российских экспертов, ну и чудесно, пускай, значит, вся эта Америка, вот она воюет друг с другом и разламывается, это только, в общем, нам-то круто, это, в общем, на руку.
Американские националисты насколько вообще представляют из себя какую-то силу сегодня в Соединенных Штатах? Или это подполье преимущественно?
Я думаю, что это всегда будут маргиналы, и ну, всегда будут какие-то куклукс-клановцы, всегда будут неонацисты, но я думаю, что это там какие-то доли процента.
То есть это чаще всего именно маргинальные
элементы? Это маргиналы, которых будет осуждать даже само, так сказать, консервативное, называть это меньшинством, вот, даже сама республиканская партия, естественно, она от куклукс-клана или от неонацистов будет дистанцироваться, но так же, как в Европе, на волне вот этой провальной миграционной политики растет число, так сказать, правых, или называйте как хотите, ксенофобскими, или, так сказать, антимигрантскими. Я думаю, что вот и в Америке вот, ну, многие люди... Ну, я бы вот как реагировал. Мне не нравится, например, когда вот этот антифа, она для меня совсем не демократичная, когда выходит, как вот мы говорим, с битами и начинает там пальцы показывать и прочим. То есть я согласен, еще раз скажу, с Трампом, что тут все плохо. Обе стороны ведут себя недостойно, но вот я считаю,
оба
что...
хуже, да.
Оба хуже, но вот в среде даже тех, кто, может, Трампа и не поддерживал, в какой-то степени может вырасти поддержка, потому что, ну, вот если бы я был, например, ну, я скорее на консервативной стороне, но мне совершенно не нравятся так называемые эти антифашисты, потому что иногда они ведут себя, ну... по тому же принципу, что и неонацисты. Но не случайно у нас говорят, что, ну, действительно, это где-то напоминает события на Украине, к сожалению.
Хорошо, вопрос по информационной повестке дня сегодняшнего. Как мы знаем, Соединенные Штаты Америки приостанавливают выдачу виз гражданам Российской Федерации, именно таких туристических, тех виз, которыми пользовались чаще всего. С 23 августа по 1 сентября их выдавать не будут, потом только в Москве. Лавров уже комментирует, заявляет о том, что это, скорее всего, делается для того, чтобы вызвать недовольство властью в Российской Федерации. Ваша версия, ваше мнение?
Ну, я не знаю, вы знаете, у нас об этом не принято говорить, но вот я недавно и в Америке был, а потом после этого скакнул в Европу, и в Берлин, и в Брюссель. Самое страшное, ну, мы-то как-то все ждем чего-то хорошего, там, пытаемся какие-то здоровые силы найти, но в политическом классе, ну, в Америке это железно в обеих партиях, а в НАТО и в ЕС это точно. Россия — это враг. И вот, значит, ну, может быть, там непростые люди с улицы, да, которые там, может, нас любят, но вот те, кто определяют политику, там мнение такое, что Россия уже не член нашего, так сказать, демократического сообщества, никогда не будет, и надо буквально ждать, пока там не будет какой-то смены режима, и нам надо быть к этому готовы, никто санкций в ближайшее время уж точно не снимет, и вряд ли они будут ослаблены, по крайней мере, в отношении Крыма. Наша политика в отношении Донбасса, Украины не поменяется, значит, и эти санкции останутся, если еще не будут усиливаться с американской стороны. То есть, к сожалению, какой-то вот хорошей перспективы, какой-то, потому что я не говорю о перезагрузке, я здесь не вижу, потому что Трамп вот, действительно заметался и какую-то повестку дня в улучшении двусторонних отношений предложить не могут, они упали до уровня, для меня хуже, чем в холодной войне это было.
Хорошо, вас лично вот эта история с визами коснется каким-то образом или нет? Вы как человек, который исследует Америку и часто там бывает.
Меня нет, но, например, многих моей жены коснется, и это предсказывали. И я бы посчитал, я, знаете, сюда ехал, но ну, не мне учить наше руководство, я бы выгнал какую-то американскую компанию, потому что, когда выгнали вот этих дипломатов, это было абсолютно предсказуемо, это просто затруднит для россиян получение виз, это было, ну, совершенно предсказуемо. Но я понимаю, что там бабло побеждает зло, и Боинг или там ExxonMobil выгнать отсюда, это очень накладно. Но сейчас действительно мы куда-то падаем в 70-е годы, когда за визами, во-первых, придется ехать всем в Москву и ждать их там буквально, может, месяцами, и будет уже много отказов как мне говорят, было. То есть это ударит по россиянам, но в конце концов не умрем мы после этого, но ничего хорошего в этом нет. Еще раз говорю, будет очень сложный период двусторонних отношений.
На экспертном уровне сотрудничество продолжается пока?
Продолжается пока, но многие люди близкие администрации от нас бегают, и вот мы были, когда вот с делегацией я рассказывал, просто многие люди, которые работают с администрацией или близки, боялись отвечать на звонки, потому что сейчас русских, ну, те, кто вхожи в администрацию, от них бегают, как будто мы представители Меделинского
картеля
наркобаронов. Такого не было никогда, даже в холодную войну. Это ужасно.
С нами был политолог, американист, преподаватель МГИМО, публицист Виктор Мизин. Спасибо, Виктор Игоревич, приходите еще.
Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Соединенные Штаты Америки прекратят выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Посольство США в России объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. С 1 сентября собеседования для выдачи виз будут проводиться только в посольстве в Москве. С 21 августа начнется отмена собеседований, назначенных в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Ограничения сохранятся до тех пор, пока действует режим сокращения штата дипмиссии. Консульские сборы за визы будут действовать в течение года. Собеседования для граждан Белоруссии будут перенесены в посольство в Варшаве, Киеве и Вильнюсе. Консульство в российских регионах продолжит оказывать услуги только гражданам Соединенных Штатов Америки. Ну и 28 июля российский МИД объявил, что в ответ на очередные американские санкции Россия ограничивает количество сотрудников диппредставительства Соединенных Штатов в России. Сейчас с нами на связи главный редактор портала turdom.ru Дмитрий Даниленко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколь серьезен этот будет удар, потому что глава российского МИДа Сергей Лавров уже заявляет о том, что вот этот шаг американской стороны, я имею в виду прекращение выдачи виз в российских регионах, это, скорее всего, попытка вызвать недовольство властью. Так вот, кого это коснется?
Это коснется тех, кто выезжает в Соединенные Штаты с целью туризма, с целью какой-то предпринимательской активности, те, кто едет родственникам учиться. Вот всех коснется, кто планировал поехать в США. Потому что теперь очевидно, что придется для прохождения собеседования приезжать в Москву, а это дополнительные затраты для жителей регионов и очень заметные, особенно для тех, кто живет там, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале. Соответственно, к затратам на поездку придется добавить стоимость перелета, проживания в Москве.
А сколько таких граждан? Их тысячи, десятки тысяч?
Ну, я могу сказать, что в 2016 году США выдало гражданам России в общей сложности 190 тысяч виз всех типов. Из них львиная доля, там, порядка 150 с лишним тысяч, как раз приходится на визы туристические и бизнес-визы, то есть так называемые B1, B2 тип, самый популярный. Соответственно, вот примерно такой порядок людей будет вовлечен в эту новость.
То есть 150 тысяч человек примерно ежегодно получали визы в консульских отделах диппредставительства в Российской Федерации. А что касается, например, Владивостока, там есть какие-то вот именно разбивки по регионам?
Такой разбивки нету, потому что это общая статистика Соединенных Штатов. Вот они выдают, что 190 тысяч, а по регионам они, конечно же, не делают.
Ну и чего ожидать вот тем людям, которые собираются только получать визу в Соединенные Штаты Америки? Длинных очередей в Москве как это будет выглядеть? Вот ваша оценка.
Пока нету информации, как это будет выглядеть. Те люди, у которых уже назначены были собеседования в других городах, они сейчас получают эту информацию от американской стороны по телефону, пытаются дозвониться, получить какие-то разъяснения. Пока вот этот порядок не ясен. На какие даты будет переноситься? Очевидно, что очередь в Москве уплотнится, потому что и в Москве многие получали, естественно, визы. К ним добавится вот этот поток людей из других городов. И это все, конечно же, с учетом информации о сокращении количества сотрудников в американском консульстве, видимо, отразится на сроках рассмотрения документов не в лучшую сторону.
Коснется ли это как-то туристического бизнеса в Российской Федерации?
Коснется. В том плане, что США в значительной степени популярны как направление экскурсионного туризма, познавательного, и очень многие морские круизы начинаются в США, поэтому вот те, кто планировал поехать вот туда, в тот регион, они, им, видимо, придется очень сильно заранее планировать эти поездки, готовиться к дополнительным расходам.
Спасибо. Это был главный редактор портала turdom.ru Дмитрий Даниленко. Еще раз напомню, по данным, которые сейчас уже известны, в прошлом году Соединенные Штаты Америки выдали порядка 190 тысяч виз гражданам Российской Федерации. Что же касается туристических виз, которые как раз и прекращают выдавать, по крайней мере, временно, или усложняют их получение в Российской Федерации, то таких было выдано порядка 150 тысяч. Сейчас мы попробуем связаться с нашим корреспондентом Александром Капковым, который должен сейчас как раз подъехать к диппредставительству Соединенных Штатов Америки здесь, в Москве, на Садовом кольце. Если он уже на месте, тогда мы попробуем выяснить, что происходит сейчас и что ему удалось выяснить именно на месте. Еще раз напомню, с 23 августа этого года Соединенные Штаты приостанавливают выдачу виз, а с 1 сентября визу можно будет получить только в Москве. Это коснется всех тех, кто раньше мог получить визу во Владивостоке, мог в Екатеринбурге, мог в Санкт-Петербурге. Особенно, конечно, это отразится на жителях Владивостока, судя по всему. Ну и 120-й пишет, что жители Владивостока могут за визой Соединенных Штатов Америки обратиться в консульство Соединенных Штатов в Японии. Я не знаю, насколько это будет работать, пока мы склонны верить только той информации, которая поступила напрямую из посольства Соединенных Штатов Америки. Но не можем пока достучаться до Александра Капкова, поэтому едем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И слушатели сообщают, информация, которая сейчас появляется на лентах информационных агентств, несколько взрывов газового оборудования произошли в частных домах, охваченных пожаром в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС. Было слышно несколько взрывов газового оборудования в частных домах, на которые перекинулся огонь, рассказали в пресс-службе. Ну и как ранее сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области, порядка 10 домов горят в центре Ростова-на-Дону. Пожар тушит при помощи вертолета. Группировка пожарных на месте ЧП увеличивается. По уточненным данным, на Нижегородской улице произошло возгорание одного частного одноэтажного жилого дома. Огнем из-за сильного ветра охвачено уже 10 домов на общей площади 6 тысяч квадратных метров, рассказал собеседник агентства ТАСС. По предварительным данным, пострадавших нет. 35 человек эвакуированы. Пожару присвоен 4-й номер сложности. Проводится наращивание группировки. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, отметили в главке МЧС. К ликвидации пожара уже привлечены более 100 человек и 25 единиц техники. Ну и это то, что касается новостей из Ростова-на-Дону. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что там происходит. По некоторым данным, огонь уже мог перекинуться на высотные строения. Сейчас у нас просто есть возможность вернуться к предыдущей новости, потому что Александр Капков, наш корреспондент, появился возле посольства Соединенных Штатов Америки. Саша, привет. Алло, Саш.
Да, да, Владимир.
Да.
Все точно, точно.
Можно рассказать, что сейчас происходит возле посольства Соединенных Штатов?
Рассказать, безусловно, можно. Другое дело то, что, к моему удивлению, около посольства Соединенных Штатов не происходит ровным счетом ничего. Здесь есть около 5 съемочных камер различных телеканалов, один сотрудник полиции, который стандартно дежурит около каждого посольства, и больше никого. Нет ни толпы, даже единиц людей, которые в неведении пришли сюда сегодня узнать, а что же с их визами. Нет никаких официальных сообщений, нет даже никаких объявлений на информационных досках о том, что отдел по выдаче виз временно не работает до 1 сентября. Такое ощущение, что просто либо сегодня обычный выходной день, потому что вы знаете, что подобные отделы не каждый день работают, либо ничего не случилось. Единственное, что мне удалось узнать от сотрудника полиции, который здесь дежурит, это то, что почему здесь нет кого, нет людей, недоумевающих, что происходит, так это то, что, во-первых, все вопросы в основном решались через официального оператора, насколько я понимаю, организатора, оператора оформление виз, это Pony Express, если вы знаете, отдельная процедура виз для оформления виз Соединенных Штатов Америки, и плюс ко всему о том, что этот отдел, то, что отдел не будет работать, и то, что не будут проводиться собеседования, всех тех, кто подавал документы заранее, звонили им, обзванивали и говорили об этом. Также никаких более новостей о том, как будет работать все вот эти вот, ну, получается, чуть больше недели отдел, или как он будет работать с первого числа, вот сотрудника полиции мне узнать не удалось. Еще раз отвечу, что больше здесь нет никого.
Официальных комментариев никто вам не обещал, поскольку там и телевидение дежурит, судя по всему?
Нет, нет, в том-то и дело, что сотрудники разных телеканалов просто снимают какие-то картинки, снимают информационные щиты, на которых висят все те же объявления, они касаются рабочего графика, и, естественно, в этом рабочем графике нет никаких новых изменений. Плюс там в списке документов и всего остального никакого запланированного официального выхода или подхода к прессе, как это называется, здесь сейчас, как я узнал у коллег, не ожидается.
Я правильно понимаю, что рабочий график, он составлен таким образом, что вот эта неделя не учитывается, пока визы выдаваться вообще не будут?
Немножко не понял твой вопрос. Я имел в виду, что вот да, обычный график, который здесь висит, он висит здесь уже несколько лет.
Без изменений. Без изменений.
Да. Да, и сверху нет никаких, знаете, новых прилепленных на сторону скотча объявлений о том, что отдел не работает, либо возобновит свою работу после 1 сентября. Да.
Это был наш корреспондент Александр Капков. Спасибо большое, Александр. Он сейчас находится возле посольства Соединенных Штатов Америки. Ну и по уже анекдотическому сценарию ничего там не происходит.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки. Автомобиль протаранил две автобусные остановки во французском городе Марсель. Полиция задержала подозреваемого в районе старого порта. Об этом сообщает издание «La Provence». По неподтвержденным данным, из здания погиб один человек. Это женщина 42 лет. Еще одна женщина в возрасте 29 лет пострадала. На записи вид одной из остановок после аварии. Издание со ссылкой на источник в полиции уточнило, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка в департаменте ИЗЭА. Этот 35-летний мужчина также состоит на психиатрическом учете, и полиция не рассматривает версию теракта в связи с произошедшим. Полиция в своем твиттер попросила горожан и туристов по возможности избегать района старого порта. Как сообщают местные СМИ, автомобиль, на котором был совершен наезд, был угнан в понедельник. По данным агентства Рейтер, машина сначала врезалась в остановку на севере Марселя. Это произошло около 8 часов 15 минут по местному времени. Вторая разбитая остановка расположена в нескольких километрах южнее. Ну и 17 августа, напомню, грузовик врезался в толпу в испанской Барселоне. Погибли 14 человек, пострадали более 130. Полиция Франции разыскивает водителя фургона, который мог быть использован при этой атаке. Белый Рено Кангу мог пересечь французско-испанскую границу. Но и сейчас, в связи с произошедшим в Барселоне и ряде других европейских городов, в том числе и в России, я напомню, в Сургуте было нападение с холодным оружием на прохожих, сейчас пристальное внимание ко всем подобным инцидентам. Но и мы связались с Генеральным консульством. Генеральное консульство России в Марселе выясняет, есть ли граждане России среди пострадавших. Об этом нашей радиостанции сообщил вице-консул России в Марселе Евгений Сергеев.
Пока информации о национальной принадлежности обоих нету. Чрезвычайный режим конкретно этого случая пока не введен. Полиция проводит все необходимые мероприятия. Человек, который был задержан, имел несколько правонарушений, но не в области, связанной с терроризмом. Пока ничего конкретного. Дозвониться пока с полицией очень сложно, потому что постоянно занято, видимо, в связи с этим происшествием.
Это был Евгений Сергеев, вице-консул Российской Федерации в Марселе.
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и как я уже сообщал, мы внимательно следим за тем, что происходит в Ростове-на-Дону. Там крупный пожар, и по последним данным, пожарный катер готовится начать тушение возгорания в жилых домах Ростова-на-Дону. И еще раз напомню, там возгорание на площади 6000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших опять же нет, эвакуировано 35, готовится к применению пожарный катер «Вьюн». Проводится тушение пожара по повышенному четвертому номеру сложности, сказал собеседник агентства ТАСС. Он также отметил, что по уточненным данным, в настоящее время горят не 10, а 8 частных жилых домов. Информация о том, что возгорание перекинулось на многоэтажки, пока не подтверждается.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мэр Москвы сегодня открыл после проведенного комплексного благоустройства по программе «Моя улица» столичную Сретенку. Заканчивается реконструкция главных исторических улиц Москвы – Сретенки. Приведены в порядок сама улица, фасады зданий, дворы, сказал Собянин, общаясь с местными жителями. По его словам, на улице сохранены две полосы движения для автомобилей, потому скорость движения по Сретенке не ухудшится. Помимо этого, по словам мэра, будет введено двустороннее движение автобусов. Количество пассажиров на них увеличится в 4 раза. С учетом того, что в этом году Сретенский монастырь получил новый храм, Сретенка получила второе рождение. Спасибо за терпение, но того стоило, сказал Собянин. Он отметил, что теперь практически каждый день будут открываться новые объекты после благоустройства, а улицы будут избавляться от строительных ограждений и лесов. После реконструкции, отметил Сергей Собянин, такие исторические улицы будут выглядеть совершенно по-другому. В столице реализуется масштабный проект благоустройства «Моя улица», первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц. В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий. Но я напомню, что глава Дептранса Максим Лексутов в конце июня в эфире нашей радиостанции заявил, что все работы по программе «Моя улица» будут завершены до 20-25 августа. На календаре, напомню, 21 августа и работы в самом разгаре. Сейчас с нами на связи руководитель экспертного центра пробок.нет Александр Шумский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с ужасом пока смотрим на ограждения, которые не спешат убирать строители, и пытаемся представить, а что произойдет с Москвой, если программу не успеют завершить к намеченному сроку, к 30 августа. 1 сентября уже пойдут дети в школу, и многие вернутся из отпусков. Ваш прогноз?
Ну, прогноз, что за следующие 10 дней все-таки почти все работы, такие основные в центре города, будут завершены, ограждения будут убраны. Более того, будет введено несколько достаточно крупных строительных объектов. Например, наконец-то соединится Бирюлево-Западное и Бирюлево-Восточное, откроется эстакада вновь построенная. Поэтому в целом традиционно к дню города вводится много строительных объектов и снимаются ограничения. В целом, конечно же, вот неделя до 1 сентября достаточно сложно, потому что мы видим, уже добавился большой трафик, и там растет достаточно значительно. И дело не только в школьниках, дело просто в людях, которые возвращаются в отпусках. Кто-то с детьми, кто-то и без детей.
Если посмотреть на Яндекс.Карты и оценить масштаб строительных работ, а там они отмечаются, то Садовое кольцо по-прежнему все перекопано, Бульварное кольцо по-прежнему все как будто бы перекопано, Набережные по-прежнему перекопаны. Вы полагаете, что вот эта неделя, вообще вот эти 10 дней будут неделями или днями ударного труда?
Уже давно ничего не перекопано, на самом деле, если мы обратим внимание, есть ограждение, потому что сейчас, например, на Садовом кольце кладут асфальт. Как только его закончат устраивать, ограждения снимаются, это уже финальная стадия, да, там останется нанесение одной разметки. И как таковых раскопок в центре города уже практически нет. Раскопки были связаны с прокладкой коммуникации, которая была месяц назад. Сейчас уже укладывается сверху плиточное покрытие, это завершающая стадия. Поэтому даже если какие-то эти работы выйдут за рамки там 1 сентября, то в любом случае они уже проходят вне проезжей части. Они уже проходят вне каких-то ограничений.
Ну и ваша оценка, станет ли легче дышать автомобилистам после того, как все эти ограждения уберут и работа завершатся?
Станет легче дышать точно после 7 сентября, когда все вернутся, все закупятся, уже сходят в торговые центры, вот такая работа пройдет, тогда действительно будет традиционно с середины сентября уже полегче.
То есть пока до середины сентября вот серьезные затруднения на московских улицах останутся?
Это традиционно, да, есть у нас дни в году, 1 сентября, Новый год, наверное, 8 марта, еще какие-то несколько таких дней, перед которыми всегда ажиотаж, всегда люди идут в магазины за подарками, за какими-то еще делами, возвращаясь из отпусков, поэтому, ну, традиционно ничего не изменилось.
Спасибо. Это был руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. Ну и сейчас предлагаю подключаться уже нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Программа «Моя улица» завершается. Основные работы должны быть закончены до 30 августа. По моим оценкам, на некоторых участках их так и не успеют завершить. В частности, в районе площади Тверская застава. Саму площадь, конечно, торжественно завершат и откроют. Но вот подъезды к ней, ну, по крайней мере, с улицы Бутырский вал, там точно будут пока затруднены. Потому что, ну, по моей только оценке, там еще работ как минимум недели на две. Но это моя скромная оценка. Возможно, вы более информированы. Поэтому милости просим в наш эфир для того, чтобы дать оценку происходящему, но и главное рассказать о том, как все-таки оно будет происходить уже после 1 сентября. Да, здравствуйте.
Добрый день, Константин. Ну, я думаю, что как минимум месяц еще работать, подчищать хвосты, ну, а приведет это только к значительному ухудшению трафика.
От чего отталкиваетесь?
Ну, я сам строитель по профессии. И вот когда проезжаешь мимо, медленно проползая в пробке, виден объем работы и видно, что необходимо еще сделать. По тому же Бутырскому валу проезжаю практически каждый день и вижу, что, естественно, за неделю там не успеют закончить работы.
Ну, то есть по Бутырскому валу здесь мы с вами сходимся. А что касается остальных участков, просто я обращаю внимание, что подключают, ну, какие-то уже феноменальные масштабы. Там сколько? 2000 человек, 600 единиц техники. Они круглые сутки там что-то копают, укладывают асфальт, и этот процесс не останавливается. Даже вот за счет этого не смогут не уложиться.
Ну, слушайте, ну, на такой объем работы 2000 человек – это капля в море. И вот, допустим, проезжая по тому же Садовому кольцу, любой может увидеть участки, на которых не делается вообще ничего.
Спасибо, принимается. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Вадим, это Игорь из Москвы.
Да, Игорь.
Знаете, у меня такое ощущение складывается, что вот то ли люди не понимают, то ли что. Ну как можно избавиться от пробок, если на месте вот сносимой пятиэтажки ставят десятиэтажку? И туда приезжает на тот же квадратный метр, приезжает в два раза больше народу.
Значит, вы про реновацию сейчас, а мы пытаемся завершить хотя бы один проект, моя улица.
Нет, не про реновацию, про это самое. Просто дороги здесь даже не... Вот наше Дмитровское шоссе сломали там, значит, целый огромнейший был промзона. И теперь там поставили вот эти вот колумбарии, огромнейшие, высокие здания. Туда же придет народ и будет ездить на машине. Дмитровское шоссе просто встанет. И поэтому вот эти вот все движения, вот эти вот Садовые, Третьи, Четвертые, они не помогут. Нужно другое. Вот уже была мысль, что перенести столицу нашей Родины до Урала. Зурал. Вот это, я считаю, самый нормальный будет выход. Потому что вот это уже все, мы уже все в тупике.
Полагаю, не получится, потому что Владимир Вольфович Жириновский против. Почему он вам придет и расскажет? Это произойдет буквально минут через 7. Мы ждем его в нашей студии. В эфире пока просто завершаем тему. Еще 7373948. Один звонок, в одно мнение примем. Да, здравствуйте.
Здрасте.
Да, в эфире.
Я проезжал в Садовое кольцо в районе Павелецкой. Там тоже это, ну, делают тротуары там рабочие, да?
Так.
Там солнце, я понимаю, ребятам жарко, за ним валяются на газоне и смотрят на водителя и искалят зубы.
То есть ничего не происходит, как возле посольства Соединенных Штатов Америки.
Они загораются, им жарко работать, они просто валяются на газоне, а с таким оскалом дехидным поглядывают на тех, кто стоят в пробке, покуривают.
Правильно, потому что вы в пробке, а они-то на газоне, поэтому их можно понять. Я предлагаю двигаться дальше, и сейчас уже поговорим точно о движении в Москве, как это происходит сейчас. Не только Павелецкий вокзал нас будет интересовать, где рабочие улыбаются мимо проезжающим автомобилем, лежа на газоне, но и остальные участки Москвы, поэтому подключайтесь через мгновение.